Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире — кинорежиссер, аниматор Гарри Бардин. Добрый вечер, Гарри.
Добрый вечер.
Мы договаривались с Гарри об этой программе неделю назад, о том, что он придет в гости, и, в общем, предполагали говорить понемногу обо всем, но темка конкретизировалась, конечно, несколько дней назад, да, потому что, конечно, весь этот конфликт в Союзе кинематографистов вроде бы ушел в прошлое, можно было подвести какие-то итоги, но в каком-то смысле вот итоги и фокусируются на этой неделе.
Да? Это еще не итоги. Я думаю, что это только цветочки. Это цветочки. Я, к сожалению, пессимист в отношении сложившейся ситуации. Ну, для меня...
Давайте опишем, может быть, не все так подробно в курсе, опишем эту ситуацию.
Ситуация такова. Был 7-й съезд кинематографистов, прошел в декабре, значит, выбраны делегаты, все как полагается, был отчет ревизионной комиссии. Чудовищные цифры, которые были приведены Андреем Герасимовым, председателем ревизионной комиссии, о том, что творилось, как все это разворовано, как все это ушло в никуда, на распыл. И концы начал там найти невозможно. И Никита Михалков, который присутствовал на съезде, но отказался прочитать отчетный доклад, потому что если бы он прочитал, то он как бы участвовал в съезде. А так как с самого начала вышел Александр Голутва и зачитал бумагу, по которой этот съезд уже заранее нелегитимен, хотя он еще не открывался, то как бы он поддерживалась легенда о нелегитимности съезда. Он каждый раз выходил, что-то штук 29 раз за время съезда, он подходил к микрофону, что-то объяснял, что-то говорил, но не выступал, чтобы, не дай бог, не подумали, что он участвует. Вот он не прочитал, но, тем не менее, по отчету ревизионной комиссии его работа была признана неудовлетворительной, и избран был председателем Союза кинематографистов Марлен Мартынович Хуциев.
В воровстве не замеченный доселе. В воровстве доселе не замеченный.
Да, вроде да. И как бы мы выполнили свою миссию, причем я первый день... Я был просто в шоке от хода съезда, потому что об нас вытирали ноги. Про нас говорили, что мы и такие, и сякие, что мы права не имеем вообще что-либо решать, потому что мы никто.
Про кого? Про вас и кто говорил?
Прежде всего, это Никита Михалков, который говорил, что это все нелегитимно, и что бы ни говорилось, это не имеет никакой силы и веса, и юридической силы тем более. Но, тем не менее, ход съезда был повернут. Я тоже к этому руку приложил, потому что я сказал, что вы делегаты съезда избраны один из 10. Это был делегаты вполне, ну, как бы, легитимные. И чтобы они вспомнили, что есть чувство собственного достоинства, они посланы 10 другими за кинематографистами. Значит, они выбрали лучших и послали. Ну, вот, потом нас послали. Значит,
понятно.
После этого был чрезвычайный съезд в марте, который собрал Никита Михалков. Ну, я на съезде, естественно, не был на этом, потому что идти, вот, участвовать в этом шоу, которое было устроено, как Николай Бураев сказал, что это был собор. Ну, вот я как бы...
Собор...
Я не воцерковленный.
Не решились.
Да, я не воцерковленный, поэтому я на собор...
То есть вы думали, что это просто союз кинематографистов,
да,
а это какое-то священнодействие.
Это собор.
Да.
Ну, вообще, в принципе, я потом прочитал. Вышел СК Новости, цветная обложка, на которой в белом пиджаке Никита Сергеевич и Медведев. Не в белом пиджаке.
Ну, значит, собор. Раз Медведев, значит, точно собор.
И дальше все выступления делегатов вот этого чрезвычайного съезда. И я прочитал, и, ты знаешь, ведь у меня просто глаза на лоб от того, что говорилось в адрес Никиты. Ощущение, Кашпировский там отдыхает, просто отдыхает. То ощущение такое, что как удав и кролики. Если дать музыкальную как бы оценку всего этого действа, это очень подходит, особенно выступление женщин-актрис. Это был романс «Не уходи, побудь со мною». Но там должен был вступать обязательно мужской хор. И вот после строки «Я поцелуями покрою уста и очи и чело и кое-что еще». о чем здесь петь не надо, вступает мужской хор, да? Вот, вот такое ощущение было по отношению к этому национальному лидеру, что я думал, боже мой, а куда же это все катилось? Ведь мы 20 лет назад трубили на всех огонек, аргументы и факты. По капле будем выдавливать из себя раба.
По капле — это на капле сказано у Галича, а нам подавай ведро.
Но дело в том, что мы решили, что по капле выдавливать, это если мы начнем выдавливать по капле, то от нас останется одна оболочка. И мы бросили это дело. Бросили это дело, решили, что мы, любите нас черненькими, белыми нас каждым. Мы решили, что мы такие с хорошей историей, ну, избирательные, конечно, суверенной демократией, мы державники, и, в общем, мы пошли вперед.
Ну, бог с ним, значит, с этим собором, а потом был
другой
суд,
собор.
Нет, потом был суд, который признал правоту, разумеется, да. Михалкова, не Куцеева, да. И потом на этой неделе начались, собственно говоря, репрессии, если назвать вещи, они начались не на этой неделе, сразу был исключен критик Виктор Матизин, да?
Да, там, в общем, можно сказать, что когда были, считаны оппоненты, начался накат на оппонентов. Я в том числе, когда нас обвинили в воровстве киноцентра. На нас повесили 35 миллионов долларов. Ну, тот, кто меня знает, понимает, что я как бы не соответствую этим цифрам.
Последний раз я встретил, собственно, о встрече на «Радио Свобода» мы договорились в метро, где я встретил
кинорежиссера
Бардина. Видимо, 35 миллионов оказалось маловато.
Я купил метро просто.
Видимо. Подождите, значит, правильно я понимаю технологию?
Да.
Ревизионная комиссия приводит цифры воровства под руководством Никиты Михалкова.
Да.
Не считая нужным объясняться по поводу этих цифр, Никита Михалков просто говорит сами.
Даже отчет ревизионной комиссии на чрезвычайном съезде, хотя там был Андрей Герасимов, представитель, его не было. Ну, и пойми сам, как в соборе заниматься ревизией?
Как-то нехорошо.
Да.
Такими мелкими вещами заниматься.
Абсолютно.
Вот, Матизиным не ограничилось, да, на этой неделе? Вот давайте уже к событиям этой недели.
Ну, Дондурей, которого поперли сейчас «Искусство кино» из улицы Усиевича,
журнал...
46 лет журнал,
значит, причем здание было построено специально для этого.
Редакцию, вот такое вот.
И Марлен Хуциев выгнан из ВГИКа.
Нет, пока из ученого совета. Его вывели из ученого совета, хотя он является зав кафедрой режиссуры. Как это сообразуется с реальностью? То ли это следующий ход, его уволят и с этой должности, потому что быть зав кафедрой режиссуры и не быть членом ученого совета...
В данном случае, я думаю, что во ВГИКе более подробно надо разбираться с юридической стороной дела, а смысловая сторона дела для... людей, живущих здесь достаточно давно. Вот с именем Хуциева как-то с этой историей, с Хуциевым, ситуация для меня окончательно приобрела окончательную прозрачность. Потому что вот есть такая штука, как репутация.
Да.
Есть внутрицеховые, да, кому принадлежит это здание, да, легитимен, нелегитимен съезд. Это до поры до времени такие внутрицеховые, неприятное слово, разборки, да, до поры до времени, когда непонятно, что за этим стоит, мало ли что. Но дальше есть ощущение знака. Вот Марлен Мартынович Хуциев, это для всех вменяемых людей, это знак. Это знак достоинства.
Конечно.
Это знак достоинства. Я уже не говорю о том, что в сыновья годится этот национальный лидер Марлен Мартынович, по возрасту только, исключительно, не почему другому.
Конечно.
Да? Но вот такое вот сведение, тупое сведение счетов с Марленом Хуциевым,
Просто...
для меня это просто закрывает тему этого собора.
Да, но он художник большой, а человек мелкий оказался, мелкий.
Никита Сергеевич имеет в виду, не Марлен Мартынович.
По мстительности, по истреблению своих...
Вот это совершенно поразительно, потому что действительно выдающийся кинорежиссер Никита Михалков. Да? Как это говорил, я вспоминаю часто эту фразу, это Станиславский говорил Михаилу Чехову: «Ты, Миша, лужа, в которую улыбнулся Господь». Вот это такая маленькая грязная лужа. Ну, действительно, Господь улыбнулся, солнце отражается в этой луже. Прекрасно совершенно.
То есть неуемное стремление к власти.
Я хочу только уточнить одну вещь. Я предлагаю всем незаинтересованным лицам а просто знающим, кто такой Михалков, кто такой Хуциев, представить себе совершенно оборотную ситуацию. Победил юридически Хуциев, суд признал правоту Хуциева, Хуциев главный в Союзе кинематографистов. И представить себе, что-нибудь случится с Никитой Михалковым, откуда-нибудь его попытаются выгнать, как, что-нибудь случится с теми, кто поддерживал Михалкова, кто-нибудь выселит Бурляева.
Думаю, что нет.
Вот,
думаю, что
в том-то нет. И дело. Для меня эта ситуация носит абсолютно чистый характер этический.
Видите, я тебе скажу, я немножко отойду в сторону от этого и скажу по поводу атмосферы и климата сегодня у нас в нашей стране. Вот недавно прошло 85-летие Булата Шаловича Акуджавы, да? И я разговаривал с его вдовой, Ольгой Акуджавой. Ни первый, ни второй, ни третий, ни четвертый каналы федеральные не удосужились ничего сказать. Они сказали, не формат.
Не формат,
не формат, да? Не формат почему? Потому что сегодня тихий, интеллигентный голос Акуджавы не вписывается
не формат,
в формат наших фанфар и наших вот этих победных реляций на всех каналах. Он не вписывается.
Можно я вместо первого-второго канала, так сказать, за неимением здесь первого-второго канала, немножечко понятие не формат уточню? Ну, импровизация, у нас свободный микрофон. Вот сейчас возьму и прочту стихотворение Акуджавы. Никогда не читал стихи здесь, прочту. Посвящение Борису Слуцкому. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Вот вам и объяснение формата.
Да, да.
Надо что-то вспоминать же в связи с Акуджавой. Вот не дай бог, кто-нибудь эти стишки вспомнит, да, и многие другие его стихи. Нет, понятно, Акуджава не формат. Да, так по поводу страны вы тут обронили в связи с Михалковым слово «национальный лидер».
Да.
Да, и это ведь очередной интересный поворот взгляда на эту ситуацию, потому что здесь ведь как капли воды абсолютно вот наши общероссийские процессы отразились в этой истории. Да?
Да. Ну вот, извини, я возвращаюсь в историю, но вот пятый исторический съезд, он был тогда барометром, он был камертоном тех настроений в интеллигенции, которые выплеснулись в Кремле в виде пятого съезда. И тогда мы были как бы застрельщиками и сказали то, что сказали, и произнесли то, что должны были произнести. Вот так же и происходит сейчас, потому что как капли воды отражается настроение.
Новый виток.
Да. Да, и на этом противостоянии интеллигентных людей и достойных, и людей, ущемленных арабской психологией, но ищущие сильную руку, это все как бы отразилось на этом чрезвычайном съезде. Сильная рука, а нога, которая открывает дверь в Кремле, и все как бы все сходится. Вот томились и нашли.
За прошедшие полтора десятка, да, даже уже два десятка лет, за прошедшие два десятка лет случилась забавная штука. Исчез стыд. То есть он сначала появился публично на поверхности, да, а потом исчез. Вот стало не стыдно прибегать к начальству. Вот это было ведь какое-то время...
Да.
Это стало стыдным, да, стало неловким апеллировать, стало ловким говорить какие-то слова, которые были немыслимы просто, да, вот, ну, для того, чтобы человек мог считать себя приличным. Вот я хочу поговорить об этой цеховой этике, о ее силе.
Я тебе могу сказать. Вот сейчас я не был в Белых столбах, там был пленум. Я уже теперь как бы отрешен, я не член правления. Но там было пленум правления Союза кинематографистов в Белых столбах, где они вырабатывали хартию по этике. То есть как бы защита членов Союза кинематографистов друг от друга. Ну, чтобы не бросались серыми яйцами, чтобы не говорили, ты дурак, а ты сам дурак. Вот как бы прописывается эти все, с какими-то наказаниями в случае того, что бросил одно яйцо или два яйца, знаете, больше.
Это одномерное наказание.
Да, да. Ну, в общем. И дальше им показалось этого мало. И вот сейчас в Липецке «Золотой Витязь», где представитель, друг этого самого, как он сказал, Куликово поле и друг Пересвета возглавляет этот «Золотой Витязь», он на чрезвычайном съезде...
Это кто, Бурляев?
Бурляев, он сказал, что...
Как я догадался, кто у нас друг Пересвета,
да,
оцените.
Он назвал Никиту, ну, съезд собором, ага. Никиту Пересветом, все это поле Куликова.
Да, а ты Челубей.
А он, значит, он Бесогон и Пересвет. Да, да. И вот там круглый стол, и на круглом столе, в этом, на этом фестивале, уже пошла речь совершенно иная, не об этике, а о чистых руках и о чистых душах тех, которые прикасаются к кинематографу. То есть идет речь о недопущении к профессии, это уже охота на ведьм, тех людей, которые не, ну, не вписываются в, не в хартию...
В их парадигму.
Да, в их харизму, да, в хартию, в парадигму, да? Вот это уже совсем перекос. Дальше идет, я все нагнетаю, но поневоле такова жизнь. Если все эти факты, вот этика, да, хартия, круглый стол, распределение чистых, нечистых, дальше идет совет по кинопроизводству и прокату, который сейчас создан уже, утвержден.
А это при этой группе Аятол уже организационные советы какие-то есть? Да?
Уже организован главный Путин. Угу. При нем Жуков, да, при нем, естественно, Сурков. Угу. Дальше идет Первый канал, Эрнст, угу. Дальше Добродеев.
Все оплота духовности.
Это да.
Наш коллективный собор.
Дальше идет уже от режиссуры, естественно, Михалков. Дальше идет Хатиненко. Дальше идет Валер Тодоровский, так как он главный продюсер Второго канала, и Карен Шахназаров. И я уже по списку понимаю, куда мы идем, какого кино они ждут. Они ждут 16-12, или раскрашенного Чапаева, или они ремейк Чапаева. Я предлагаю еще лучше, можно сделать ремейк «Падения Берлина». Да, хоть в пластилине, да?
Вы бы сделали в пластилине, конечно. Это был бы другой жанр. Да, в этой компании меня огорчает только присутствие младшего Тодоровского.
Меня тоже.
Да. Вот единственное имя, которое меня огорчает в этой компании, все остальные пришли куда хотели. Пришли куда хотели. Да, тут надо, конечно, пояснить, хотя это совершенно не, может быть, не нуждается в пояснении, что кино тем и отличается от прочих искусств, что оно абсолютно естественным корневым образом завязано на деньги. Поэт отлученный, в крайнем случае он будет отлучен от книгопечатания, но никто не может ему запретить
писать стол,
как Мандельштаму, да. Писать, да, да, то, что он пишет. Можно только не напечатать. А кинематографист,
да,
без пленки и хлопушки, да, и он как-то и монтажного стола, он не кинематографист.
Абсолютно.
Да. Значит, это действительно в ближайшие годы, ну, собственно, мы уже вернулись в советское время, когда кто-то будет решать...
Ну, сейчас еще ожидается еще одна монополия, потому что будет главкино, угу. Такое, в Подмосковье где-то 10 гектаров на это, да, предоставлено, и там будет строиться гигант, монополист, больше Мосфильма, куда будет Свердловская киностудия введена, Ленфильм, Мосфильм, и это будет 5 учредителей, и это будет главный монстр страны. Таким образом, независимое кино, авторское кино, то, чем мы, собственно, были сильны и чем славны были, это может отойти просто даже не на второй план.
Ну да, просто, да, уходит, выкачан воздух оттуда финансовый. У нас звонки есть, ну, давайте успеем до новостей. Яков из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Гарри Яковлевич, я хочу вам напомнить ответ вашего мудрого «Не по годам сына», прозвучавший 25 лет назад после просмотра им фильма о гражданской войне. Когда вы спросили, кто прав, кто ему больше понравился, Паша ответил: у каждого своя правда. Так вот, на мой взгляд, я не разбираюсь в конфликте, произошедшем между вашими двумя сторонами. На мой взгляд, чума на оба ваши дома. У меня просто есть симпатии к отдельным людям на каждой стороне. Например, на вашем, я, наверное, смотрю Мариночку Тыв. А на той у меня вот вопрос вам конкретно. Скажите, пожалуйста, почему на той стороне оказался уважаемый и любимый мною такие люди, как режиссер Наумов и кинорежиссер Георгий Николаевич Данелий? Вот ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну, это вопрос не ко мне, а к ним, скорее всего. А что касается чума на оба ваших дома, я тут с вами не могу согласиться, потому что если бы я не знаю, представитель какой вы профессии, но если бы вы мне рассказали про ваши беды, А я вместо того, чтобы посочувствовать вам, сказал бы, да плевать мне на ваши беды, чума на оба ваших дома.
Вы бы, видимо, не были художником.
Да, наверное. У кого украли, кто украл, никто, наверное, все вы виноваты. Нет, это как бы, это не моя позиция. Я не могу ответить на ваш вопрос, почему любимые ваши художники оказались там. Ну, любимые, потому что Наумов президент Золотого Орла Академии. И как он может быть не там, потому что создавал Золотого Орла Никита Михалков. Почему там Георгий Николаевич Данелли, это я не знаю.
Да, для меня это тоже там сильно огорчительный, да. Сильно огорчительный фактор. Мы успеем, только у нас скоро уход на новости, но вот эта тема чумы на оба дома, я думаю, мы на эту тему успеем порассуждать. Повторяю, Яков, я тоже ведь не из этого цеха. И тоже, как и вы, обожаю Георгия Николаевича Данелли. Да? И очень люблю фильмы раннего Никиты Михалкова. Знаю по кадру просто «Механическое пианино», что не мешает мне вот относиться, соответственно, там, к человеку Михалкову, к деятелю Михалкову иначе. Но по поводу чумы, я вам хочу заметить, есть простая история, не имеющая отношения к качеству талантов. Да? Есть простая история – преследование. Можете ли вы себе представить, чтобы Нарштейн, я перечисляю там, кстати, оппонентов, да, Нарштейн, Хуциев, Рязанов, Алексей Герман, Эльдар Рязанов, Абдрашитов,
Юрий Любимов,
чтобы эти люди, победив, начали там наезжать на Георгия Николаевича Данелию, да, каким-то образом имущественно, да, его ущемлять, или Михалкова, или Бурляева. Можете себе представить Алексея Германа, режиссера, который занимается тем, что кого-нибудь выселили из оппонентов, чтобы Данелию выселили, да? Я как-то с трудом это представляется, да? Вот для меня ответ на вопрос, на чей дом чума, а на чей не надо чумы. Это не имеет отношения, Яков, к кинематографии. Это не имеет отношения к размерам таланта, потому что мериться талантами как-то глуповато. Да? Там и с той, и с другой стороны поразительно талантливые люди, и как и с той, и с другой стороны, есть люди не очень талантливые. Это совершенно не важно в данном случае. Это совсем другой разговор. Я должен сказать, что вот эта вот «Чума на оба дома», это стало таким, таким привычным текстом по очень многим вопросам.
Ну, это очень удобная обывательская позиция, когда ты не занимаешь ничью сторону, не определился сам.
И выглядишь очень красиво.
Выглядишь красиво.
Кинорежиссер Гарри Бардин в программе «Все свободны». Мы встретимся после короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дондуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах Свободы.
Что думает живой журнал о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы задержаны более 30 сторонников оппозиции, которые намеревались принять участие в несогласованном с властями митинге. Среди задержанных один из оппозиционных лидеров Эдуард Лимонов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Махачкале завершена спецоперация, которую проводили с утра в одном из домов бойцы спецназа. Боевик, укрывавшийся в квартире, убит. В ходе операции получили ранения также двое сотрудников правоохранительных органов. Явка избирателей на выборах в парламент Южной Осетии превысила 70%, об этом сообщили в Центре избиркоме. Каких-либо нарушений в ходе голосования не зафиксировано, однако предвыборная кампания в Южной Осетии сопровождалась скандалами, в результате которых несколько оппозиционных политиков не смогли участвовать в выборах. Во Владикавказе в результате обстрела неизвестными автомобиля погибли 2 человека, еще 2 с тяжелыми ранениями госпитализированы. В Москве на 75-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Невинный. В Грозном 2 милиционера ранены в результате взрыва, сообщили правоохранительные органы Чечни. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мимо проходил милицейский патруль. Генпрокуратура Армении не обнаружила фактов нарушения закона на выборах мэра Еревана. Ранее оппозиционный Армянский национальный конгресс сообщил об избиении журналистов и даче взяток на избирательных участках. 6 человек убиты в перестрелке между сторонниками противоборствующих палестинских группировок в городе Калькилия на западном берегу Иордана. В Москве неизвестные угнали бронированный автомобиль, в котором, предположительно, находились 4 миллиона долларов. Автомобиль впоследствии был обнаружен сотрудниками милиции, денег в нем не найдено. В городе Кисловодск Ставропольского края сегодня выбирают мэра. На этот пост претендуют 6 человек. По сообщению горосбиркома, в городе приняты повышенные меры безопасности после покушения 19 мая на одного из кандидатов.
Все свободны. Свободный разговор на свободные темы в эфире «Радио Свобода». Мой гость сегодня в прямом эфире Гарри Бардин, кинорежиссер, аниматор. Я напомню, потому что, конечно, кинорежиссер, он же не звезда экрана. Его фамилия существует отдельно от его лица. Вот помните мультик «Брейк», да, с пластилиновыми боксерами? Помните «Зайчика», который пел «Пиф-паф, ой-ой-ой»? Помните фильм «Банкет», где, да, исчезали продукты без людей, да, вот так сами собой исчезали. Это советских еще времен. Был замечательный «Серый волк and Красная шапочка». Или, наоборот, «Красная шапочка». «Серый волк and Красная шапочка». Вот это все Гарри Бардин. А еще недавно выяснилось, что он отец кинорежиссера Павла Бардина. Главным образом теперь, знаете...
Нет, для тебя выяснилось. Для меня это 33 года уже продолжается.
С самого начала он был кинорежиссер.
Он был мой сын.
Да, но выяснилось, что он не просто...
Да,
кинорежиссер. Вот этот самый фильм «Россия-88», который с таким ошеломляющим успехом идет по одному экрану.
Такому. Да. Он не идет, да? По экрану, к сожалению.
В одном кинотеатре.
Ну, иногда бывает. Но вот он пока что ездит по городам и весям и показывает этот свой фильм с обсуждением.
Должен
фильма.
Сказать, да, да. Большая проблема в России — показать антифашистский фильм.
Оказалось,
это сложно, да. На 65-м году победы, да, Великой Отечественной войне. Сложно показать антифашистский фильм. Ну вот, это такая лакмусовая бумажка отчасти.
Да, делалось.
Да. У нас звонки. Валерий из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Гарри Яковлевич, разрешите выразить восхищение вам и всему мультипликационному цеху.
Спасибо.
В общем-то, мы выросли на этом, и, наверное, ничего нового не скажу. Что...
Я по радио, поэтому не вижу, насколько вы выросли.
Насколько, ой, намного.
Спасибо.
Вот вопрос такой, ведь вы, наверное, согласитесь, что вот у ребенка формируется система ценностей и интеллекта, начиная, наверное, с мультфильмов, это потом уже книги, школа, да?
Конечно.
Вот, и что мультфильм, как бы, это вот первое в его развитии. И что вот в современном нашем телевидении, вот я помню себя, мы в основном... детские передачи, это было много-много мультфильмов. Сейчас я вот этого не вижу. То есть раз там в 3 месяца покажут «Золотую антилопу», ваших фильмов просто, что там, вот «Летучий корабль».
Да. Да, но это не вопрос сомнения. Но действительно, вот у меня сейчас нет маленьких детей.
Да.
Я когда...
Все впереди.
Ну да, наверное. Должен сказать, что когда я попадаю вот на телевидение, так называемое детское, я радуюсь, что у меня сейчас нету маленьких детей, потому что
все, ребенок этого не
все перешло как-то на стрелялки. Или мне так неудачно попадаю. У вас есть какие-то ощущения? Все перешло на стрелялки какие-то?
Да. Я, во-первых, благодарен за ваши теплые слова. Во-вторых, могу сказать, невольны мы в своей судьбе, да? И я не вправе вмешиваться в работу и планирование каналов телевизионных. Я только могу делать фильмы, а уже кто их покажет и когда их покажет, и окажется, это формат или не формат, это все от нас не зависит, производящих. Вот я сейчас делаю полнометражный фильм. Я его закончу в этом году, съемки. Это «Гадкий утенок». Я делаю его уже 5-й год. Угу. Полнометражный фильм. И я очень хочу, чтобы он...
Мультипликационный.
Ну, естественно, да. И я очень хочу, чтобы он был увиден. Как я хочу, например, чтобы был увиден фильм моего сына «Россия-88». Фильм, который сегодня должны смотреть, как сказала Ксения Ларина, все порядочные люди. Но этому фильму не дают хода. Нет проката. Хотя есть прокатное удостоверение. У меня предстоит вот то, что вот борьба за киноэкран. Я не уверен, что мне удастся прокатать достойно этот фильм, чтобы его увидели.
А вообще, вот тут начинаешь... Ну, я понимаю, что это такие жалобы турка, значит, жанр такой есть,
да? Да, да.
Значит, и ностальгия какая-то по советским. Ну, может, это дело в том, что, как говорится, моложе были, но у меня ощущение, мое детство прошло среди потрясающей, в том числе российской мультипликации, да, вот не одолевают такие ностальгические?
Ностальгические? Да. Конечно, одолевают.
Но... Где мульты равные Черкасскому, да, мультам Черкасского?
Там... Да нет, у нас российская потрясающая мультипликация. Потрясающая. Она есть. Ее просто нужно отреставрировать и пустить, и показать, потому что мы владеем, вот как Виксельберг золотыми яйцами Фаберже, а мы владеем вот этим. Там сотни и сотни мультфильмов, достойные для показа, которые просто можно возродить.
Давайте поперечисляем фамилии. Ну, начнем совсем известных. Хитрук, да?
Хитрук, Качанов, Иван Петрович Иванов, Вано, Лев Константинович Атаманов, Цехановский. Ну, не с числа, не с числа.
Это просто лежит...
Володя Пекарь, Володя Попов.
Кому принадлежит сейчас «Союз мультфильм»? Это вообще кому? Он есть?
Он вообще в ГУП называют, федеральное. Ну, сейчас он наладан, дышит, и сейчас он непростые дела, насколько я знаю.
Валентин из Рязани, здравствуйте, вы в эфире, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что будут не только раскрашивания, но и, наверное, будут ремейки «Секретаря райкома», и там ремейк «Сталинской премии».
Конечно.
Хотя я больше бы обрадовался ремейку 20-го партсъезда или 19 августа.
Но
у меня вопрос.
Да.
Вот вы сказали, что председатель ревизионной комиссии не участвовал в марте.
Участвовал, но молчал.
Ну, молчал. И никто так не сделал. Меня очень интересует этот вопрос. Доклад никто не сделал от ревизионной комиссии?
Нет. Нет. Он был не нужен.
Понятно.
Да, тут, Гарри Яковлевич, вот Яков, звонивший первым, поясняет свое по поводу чумы, да, он как-то извиняется, говорит, что это было неудачное выражение, он просто имел в виду, что ему не близка позиция обеих сторон, их поведение, но, поясняет он, Никита, более неприятен, чем люди с вашей стороны, не говоря уже о Бурляеве.
Ну, то есть он сменил диагноз чумы на грипп.
Да, да, такой грипп.
Понятно.
Да. Наталья из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы поддержать команду Гарри Бардина, чтобы не говорить вот эти вот странные вещи про всякие заболевания. Но меня интересует вот позиция людей, которые как-то должны быть уважаемы. Меня интересует позиция в этом конфликте старшего и младшего Германа и Сокурова. Вот про Тодоровских я с печалью узнала, про Данелия, что
да,
это
да.
Так.
Наталья, значит, во-первых, я поясняю, что Тодоровский младший только, да?
Он входит в состав,
да, в состав
совета, да.
Да. Что касается Германа и...
Алексея Германа, старшего и младшего,
он подписал письмо
Алексея Германа, и он как бы...
В фуцеевской команде, да, так условно говоря.
По
и
эту сторону.
Точно так же, как еще была вторая... Ой, стыдно, забыл фамилию только что, в которой прозвучал. Кто еще, кроме Германа?
Ну, Петр Тодоровский.
Да, Петр Тодоровский.
Да, ну, Петр Ефимович. Он в кристальной честности его усомниться невозможно.
Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хотелось бы задать вопрос, как дела у Олега Видова и вообще с тем союзом мультфильмов, который его вроде бы он приватизировал, и вообще как судьба. Там и прочее. И хотел бы сказать, что на Диком Западе тоже там у них, видимо, и хартия есть, вот, и что у пьяного на уме, то у трезвого на языке, или наоборот, что там у трезвого на языке, ну, вы меня понимаете. Когда Мел Гибсон с пьяных глаз начинает рассуждать о великом там заговоре еврейском, его тут же, конечно, отшлепывают по попе, или, допустим, другую там актрису чернокожую, которая первая получила Оскар, она тоже рассуждает о евреях, ее сразу же ставят на место. У них там это действует очень быстро. Спасибо.
Понятно.
Большое.
Мне кажется, тут нет никакого противоречия. Цеховая этика должна быть.
Да, ну разумеется. Потом я должен успокоить.
Просто
хартия создается Михалковым не в защиту евреев.
Как минимум.
Да.
Бурляев не допустит. Нет, понимаете, какая штука? Давайте не смешивать. Есть форма, есть содержание. Хартия, цеховая хартия, вещь правильная. Есть хартия журналистов, есть правила этические поведения журналистов. Естественно, может быть, создаваться другое дело, что одно дело создание нормального нравственного климата. Я считаю, что в понятие нравственного климата может входить, так сказать...
Но у нас в Союзе кинематографистов за всю его историю не было случая такого, чтобы возникал конфликт на таком уровне, чтобы мы как бы говорили друг другу оскорбительные вещи, плевали друг другу в лицо, и в связи с этим возникали какие-то уголовные дела. Этого не было никогда.
Просто хочу заметить, конфликт – вещь нормальная в любом цеху. Да?
То есть нужно упредить в случае конфликта?
Нет, вот в том-то и дело, что есть просто правила поведения. Да? Человек, который начинает нести какую-нибудь российскую околесицу, его может поставить на место, конечно, и суд,
конечно,
в той же Америке. Но перед судом его поставят на место свой же
брат. Профессиональная гильдия.
Вот это одна история. Другое дело, когда назначаются одни правые, да, одни люди назначают себя правыми, и все, кто не с ними, назначаются виноватыми. И для достижения этой вот позиции используются какие-то такие вот харти и так далее. Совсем другая история.
Ну, в первую очередь пострадал Матисон. Вот это до харти он пострадал. От того, что он как бы возмутитель спокойствия, и за это вот его изгнали из Союза.
Значит, под высокими словами, там, высоких нравственных принципах, да, и там, да, соборе...
С ним расправились.
Да, вам обычная тупая, мелкая, да, животная мстительность. С ним, с Хуциевым, с Дондуреем, со всеми, кто не с ними. Это большевистская логика. Такой большевистский собор. Ну, замечательно. Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Прежде всего, большое спасибо за приглашение Гарри Яковлевича. Во-вторых, самое главное, пожелание здоровья. И вопрос такой. А как европейские кинематографисты, коллеги, критики восприняли то, что происходит с Матисоном, с Юрием Богомоловым? Ну, и вот все вот это.
Понятно. Как за границей? Нам поможет?
Честно говоря, я не знаю реакцию на наши все перипетии европейских журналистов. Не знаю. Не знаю. Я не знаю, что... Не думаю, что мы находимся
в центре внимания. Да.
Это в начале перестройки нам казалось, что весь мир смотрит на нас, и все ждут. И что же там, в России? Они жили своей жизнью. В какой-то момент мы были им интересны. Потом они потихоньку потеряли к нам интерес. Потом стали снова бояться, как в прежние времена.
Ну, не думаю, что уж так уж бояться, но...
Опасаться,
безусловно.
Безусловно.
Потом мы им были интересны, мы вызывали интерес, как вызывает у вас интерес человек, который приставил вам пистолет к голове, да? Вы будете интересоваться этим человеком.
Попадет или не попадет?
Да, как-то нажмет на курок, не нажмет на курок. Его намерение интересно, да? Как-то с ним поговорить хочется, успокоить его, да, чтобы он не делал нервных движений. В этом смысле Европа чрезвычайно интересовалась Советским Союзом и процессами там происходящими. Как только выяснилось, что мы по разным причинам, в общем, уже на курок нажать не можем, да?
Немножко потерял. Похвастаться можно?
Обязательно. Где же еще как-нибудь?
У меня на прошлой неделе было хорошее событие, пришел мне из Америки письмо. Да. Письмо, фамилию я его не запомнил, зовут его Тори. Тори пишет, он, оказывается, продюсер, композитор, и очень известный в Америке, как потом я выяснил, он написал 8 писем. И одна из них называется, я могу неправильно по-английски сказать, но «Just War». Это «Почти война». И исполнили эту песню, но он пишет, до этого он год назад посмотрел фильм «Мой конфликт» и заболел этим фильмом. И не знал, как вот его употребить. И он его употребил. Он взял и положил изображение на этот клип, получился, прислал его мне. И вот он существует уже, этот сам Тори, он какой-то призер, он получил в прошлом году приз, потому что его сайт с его песней посетило 2 800 000 слушателей.
Они теперь смотрят ваш конфликт?
Они смотрят мой конфликт, но в другом, немножко сжатом изображении. Но он все, ничего не оттуда не выбросил, все сохранил, чуть-чуть поджал по времени и положил на эту музыку. Получается, вот в Ютубе это идет, и мне было приятно и радостно, что через 26 лет после производства фильма он обрел свою вторую жизнь и доведен до молодого сознания, потому что в новых ритмах это музыкальное...
А вы чувствуете изменение языка?
Думаю, что да. Думаю, что да. Ну, я как бы, я все равно, иначе я не могу излагать свою мысль, как я ее излагаю. Но понимаю, что вот это клиповое сознание и информация меры в одну секунду, то, что было в начале, допустим, 20 века, нужно было минуту, да, чтобы зритель воспринял, да, в конце 20-го столетия это уже было 30 секунд, в начале этого столетия это уже где-то 10 секунд, 5 секунд, чтобы он считывал информацию. Скорость поглощения информации становится гораздо более скорострельной, это немножко изменение восприятия. Но я считаю, что все равно, когда идет фильм захватывающий, игровой или мультипликационный, но когда он эмоционально волнует, ты можешь, ну, не тянуть так, как Сокуров, но во всяком случае.
Кстати, да. Вот эта фамилия и прозвучала, я хотел сказать, Сокуров, разумеется, в числе подписантов на стороне Хуциева.
Думаю, что
да. Да, не, не думаю, да, я просто читал.
Ну, тем более,
разумеется, да. Разумеется.
Но если взять, допустим, того же Андрея Тарковского, и если взять его... вот ту же, как со свечой шел покойный Олег Янковский, вот магия кино, она не подвержена вот этому монтажным ножницам. Я замираю в этом месте, потому что я вместе с ним иду с этим, слежу за этим пламенем свечи, и это магия. И ее невозможно сделать в купюре.
Поджать. Ну, вот тут действительно есть соблазн, значит, бежать за комсомолом,
да,
с одной стороны,
да, да.
А есть другая крайность вообще не меняться, настаивать на своем. И, значит, отсекать от себя, ну, просто по вот этому ритмическому, да, отсекать от себя какую-то часть публики.
Во всем, в любом случае, нужно, чем ближе к самому себе, тем лучше.
Тем надежнее. Вы в этом смысле, в смысле языка, меняться не собираетесь?
Нет. Пока нет.
А какие-то проводили эксперименты? Так посадить молодняк какой-нибудь перед своим старым кино и посмотреть ощущения?
Ты заставляешь меня быть нескромным, да?
Ну да, да. Наверное, я не знаю.
Ну, на одну секунду смогу. Смотрят. Дети смотрят. И смотрят и те фильмы, которые сделаны мной. Ну, «Летучий корабль», «Водяной». Они смотрят. В этом году 30 лет этому фильму. А он смотрится и до сих пор.
Галина Олеговна... Нет, вру. Татьяна Михайловна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый
вечер.
Добрый.
Во-первых, я хотела выразить большое сожаление, что по существу, вот я в Москве живу, нигде ваши фильмы посмотреть нельзя. И я их смотрю, как вот, может, это странно, в компьютере в своем, да, и вот я не... у меня даже это все время стоит.
Спасибо.
Это вам спасибо. У меня вот такая к вам просьба. У вас есть блог, да?
Да.
И вот на него выйти невозможно, потому что сразу в Гугле выскакивает, что опасность очень высокая, заражение вирусом и так далее.
Что вы говорите?
Да.
Значит, вот эта чума на оба ваших дома, она произошла. Вот чума на моем сайте, что ли, да?
Ну да, вот вы можете выйти в Google, набрать там bardin.ru и так далее.
Да.
Дальше, значит, выскакивает. И вот любыми путями со всех сторон, я не такой уж сильно большой компьютерщик, но я даже приятелей, которые вот умеют это делать, я их просила, ну, какими-то обиходными там путями сбоку, со стороны как-то выйти на этот... И всегда выскакивает, что очень высокая опасность.
Ну, вы знаете, человек. Есть какой-то поклонник моего творчества, который отдельно выложил на сайте все мои фильмы. И нужно просто кликнуть мультфильмы Гарри Бардина, может быть, так.
Да, желаем успеха всем.
Союз Видео, они издали трехдисковый такой альбом подарочный, где 16 моих мультфильмов.
Не могу не спровоцировать вас и не сказать, а вам не обидно, что это все бесплатно? Ну, вот человек заходит в интернет, мультфильмы Гарри Бардина, и смотрит себе.
Ну, ты знаешь, ведь...
А вы бы сюда, может, прилетали на собственном вертолете, если бы каждый, кто смотрит ваши мультфильмы, платил бы по $0.5.
Конечно, обидно, потому что если бы я еще ограбил киноцентр, а не меня, то было бы не обидно. А так, конечно, обидно.
Поскольку вы не грабили киноцентр, то уже
я не грабил, а меня грабят. Но пусть грабят. Пусть грабят, потому что, ну, я считаю, плохое не воруют. Пусть воруют.
То есть, с другой стороны...
Я же делал для них, я хочу, чтобы они увидели. Чем больше увидят, тем мне приятнее.
Вот такой человек. Специально мы договорились с ним об этом вопросе, как вы понимаете. Галина, это была шутка. Галина Александровна из Москвы, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый. Мне очень приятен ваш ответ, потому что я как раз отношусь к тем, кто ловит просто страшный кайф от ваших фильмов. И у меня есть ваши фильмы, все 16.
Я просто... Ой, даже числительные знает Галина Александровна. Вот это да.
Да, нет, просто мой одноклассник, ваш художник, это Аркадий Саркисян.
О, Аркаша.
Мы с ним сидели вместе за одной партой в первом классе. Он рисовал еще тогда мне всякие интересные фигурки животных.
Понятно.
Вот. Гарри Яковлевич, да. Во-первых, огромное спасибо, вот тут сказала дама передо мной насчет «Адажио». Я музыкант по профессии, и это, конечно, совершенно замечательный фильм, просто на всех уровнях, вот, и высоко, чисто профессионально-музыкально. Вообще вот в музыкальном оформлении, просто вот вся ваша команда вызывает у меня глубокое восхищение и огромную вам благодарность за все.
Спасибо.
А вопрос такой, не могли бы вы повторить вот в Ютьюбе, как найти вот этот клип, потому что интересно действительно сравнить.
Это называется, я могу неправильно, я плохо владею английским, заранее предупреждаю. Just War.
Ага, все вот понятно. Так.
Просто YouTube. Война, Just War.
Да. Все, спасибо большое, удачи, здоровья.
Спасибо.
И успехов.
Спасибо на добром слове.
Ой, как замечательно, когда звонят хорошие люди с хорошими словами. Это иногда бывает и в нашей программе.
Ну интересно.
В виде исключения.
Да, а плохие будут?
Плохие?
Да.
Нет, на вас, видимо, нет. Вы как-то так позитивно действуете на эфир.
Вы фильтруете базар,
что ли? Нет. У меня, через раз меня посылают куда-нибудь в Израиль, а тут с вами как-то вот я миновал, пока чаша сия меня миновала. Да. Хочу спросить про, вот как раз сняла с языка последний звонивший, по поводу музыкального, музыкального образования какое-то есть?
Никакого.
Никакого. Вот это чувство, вот это, вот, так сказать, музыкальность, пластичность, рисунка.
Никакого. Это у меня образование моя мама. Вот она была музыкальна, тоже не без образования, но я все арии из опер, оперет, это все с маминым вот с уст было считано, мы с ней вместе пели на два голоса, она насвистывала замечательно, то есть я как бы получил от нее. И вообще музыку, наверное, люблю больше, чем мультипликацию.
Ну да, это по анекдоту, с детства не люблю, да?
Да,
мультипликация,
да.
Работа, а музыка.
Да,
ну, поэтому... Что в музыке? Ой, вот для себя что? Не для работы, а для себя.
Ну я, как тебе сказать, я каждый раз беру любимые мелодии и как бы дарю их своей редакции зрителю, но только обработанные уже с видеорядом. То есть, допустим, я «Альбинони Адажио», да, я взял, искал долго разные записи и понял, что лучше Герберта фон Караяна в мире нет записи. И я понял, что или это, или ничего. Я добивался вот этого и добился, что звучит Герберт фон Караян. И когда я сейчас записывал музыку, а музыка ни много ни мало Петра Ильича Чайковского для «Гадкого утенка».
Для «Гадкого утенка».
Да, это час музыки.
То есть автор «Лебединого озера» пишет музыку для «Гадкого утенка».
Да, ну правильно, правильно, все правильно. Это «Лебединое» и «Щелкунчик». И я взял, я прослушал всего Чайковского, не поленился. Взял те музыкальные куски, которые мне лежат в драматургическом плане. И дальше уже Сергей Анашкин сделал аранжировку. А уже Володя Спиваков с Национальным филармоническим оркестром записал час музыки. Записал, вот говорят, не при нем будет сказано, при нем будет сказано, записал гениально. Вот гениально записал. А уже Юлий Ким написал стихи на балетную музыку. Опять-таки сделал замечательно. И уже музыканты, там, хор Михаила Турецкого, Юлия Рудберг, Света Степченко, альтистка, она поет у меня «Красную шапочку», а здесь она поет «Гадкого утенка». Это Володя Качан. И, ну...
Замечательно. Слушайте, и общая длительность этого утенка?
8,5 части. Это 85 минут. Ну, 85 минут. Вот.
И это мы не увидим?
Да, я надеюсь.
Не увидим, да. Увидим, я надеюсь. Елена из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Здравствуйте, к сожалению, не знаю.
Гарри Яковлевич.
Гарри Яковлевич. Чем больше слушаю, тем больше у меня возникает реплика если позволите, я двумя постараюсь ограничиться.
Ой, совсем коротко.
Коротко. Михалков актер нутра, и обратите внимание, что кроме «Я шагаю по Москве», он в основном играет обаятельных негодяев. Или, по крайней мере, нечистоплотных субъектов. А фильм последний... Нет, один из последних. Я помню фильмы... Старый Гарри Яковлевич, а недавно я на 70-летнем юбилее своей кузины, которой я младше всего на полгода, я с огромным удовольствием увидела, как бумажные треугольнички гонят это... белого и черного, так примерно.
Это Адажио, да.
Это вот Адажио,
конечно. Да, ну, по поводу...
По поводу Михалкова, давайте я вступлюсь за Михалкова.
Давай.
Мне кажется, что это как-то ненаказуемо, как говорил герцог в Горелском, значит, в Мюнхгаузене, да. Ненаказуемо. Он играет мерзавцев замечательно.
Ну, актер он потрясающий.
Он актер потрясающий. Да.
Да? И это он доказал чрезвычайный съезд кинематографии.
Да, да, в том числе. Он актер замечательный. Значит, не будем упрощать божий замысел, да. Если бы все хорошие люди были талантливы, а все плохие бездарными, это было бы слишком
просто.
Слишком просто. Нет, все гораздо сложнее. Актер замечательный, Никита Михалков, и как раз вот когда он доставляет удовольствие, это когда играет своих обаятельных мерзавцев. Коллега, конечно, роль Паратова, надо сказать, сыграна им, вот с моей точки зрения, абсолютно гениально, но там, помимо всего прочего, поразительное попадание просто в фактуру состоялось. Такое ощущение, что Александр Николаевич Островский писал ровно для него. Минуточка буквально у нас осталась. Вас спросили рассказать о своих творческих планах. Что за утенком? Уложитесь за полминуты.
За полминуты. Ну, вот я надеюсь, в ноябре-декабре я закончу съемки. А дальше уже...
Утенка.
Да. А дальше уже идет тонировка, перезапись и печать копии. Это все уже техническая сторона. Художественная, но больше техническая.
Вам это все по-прежнему интересно?
Ну, а как же? Ну, ты что, я вот сегодня воскресенье. Завтра должны прийти сцены. Я уже волнуюсь, что там придет.
Это Гарри Яковлевич Бардин в прямом эфире на волнах Радио Свобода. Спасибо. Отношение в России к культуре и культурным ценностям. Это будет темой программы «Общественное мнение». Участвует социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Наталья Иванова, литературный критик, замглавного редактора журнала «Знамя». И Константин Михайлов, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор», ведущая программа Вероника Баде. А это был Гарри Бардин на волнах Радио Свободы. И я, Виктор Шендерович. Мы услышимся через неделю.
Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Структуры службы безопасности поставили на контроль телефоны моих адвокатов.
Четверо сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрыва в Сунжинском районе.
Задержанных сажают в машину и доставляют в военный комиссариат.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила еще одно ядерное испытание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».